Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня в российских средствах массовой информации живо идет обсуждение событий, которые, по мнению многих публицистов, создают в стране, цитирую, «субъективные предпосылки для гражданской конфронтации». Вслед за приговором девушкам Pussy Riot потянулись другие темы, вызывающие как минимум информационную жесткую реакцию в самых различных частях российского общества. Горячих точек, назовем их так, стало последние месяцы очень много. Можно выделить некоторые из них. Среди самой примитивной реакции на акцию Pussy Riot – это и обвинение этих девушек в бархатном терроризме, активно обсуждаемые в обществе идеи создания различных отрядов самообороны, на Ставрополье отрядов казаков, в Дагестане отрядов против террористов, в других российских городах отрядов православных борцов против оскорблений христианских святынь, вновь вспыхнула дискуссия о выносе тела Ленина из мавзолея, возникла и обсуждается идея об ограничении в Российской Федерации ряда конституционных свобод для борьбы с радикальным исламизмом. Широко обсуждается идея введения цензуры под видом защиты подрастающего поколения от опасной информации. И таких примеров можно привести немало. Почему так возбуждено общество в России? Ведут ли эти процессы гражданской конфронтации? Действительно, с чем это связано и чем это вызвано? В этом мы сегодня, анализируя последние публикации в российской прессе, попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» писатель Петр Кожевников. Здравствуйте, Петр.
Добрый день.
И директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Ну, давайте вначале вы сами определите эти горячие точки, скажем так, да, которые, по вашему мнению, и вообще вызывают ли они, по вашему мнению, такую вот хаос, скажем так, вносят ли они хаос в современное российское общество. Давайте, Дмитрий, с вас начнем.
Ну, я представляю здесь еще кафедру ЮНЕСКО, которая единственная из кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации, входит в приоритетную для ЮНЕСКО сеть кафедр, занимающихся межрелигиозным и межкультурным диалогом. Для нас это важно и интересно, то, что происходит, это полигон для будущего. И я думаю, что ситуация совершенно естественна для ситуации свободы слова, потому что в этой ситуации каждый год приходится переопределять те границы, до которых можно доходить, и те границы, которые лучше всего не трогать.
А что значит полигон для будущего? Вы считаете, что в будущем это еще станет актуальнее?
Да, конечно. Если вы посмотрите на страны, в которых вот эта свобода слова существует уже достаточно долго в полном объеме, то вы увидите волны, которые приходят и уходят.
Дмитрий, ну определите сами, вот что у вас в последний, ну скажем, месяц, да, последний месяц, очень насыщенная ведь жизнь, да, в России идет сейчас, вот и я имею в виду такая. И что вас больше всего, скажем так, вот, ну, извините за выражение, зацепило?
Ученый-культуролог видит все со своей колокольни, и здесь важно то, что Pussy Riot, которая активно обсуждается и масс-медиа, и обществом, это на самом деле не просто молодые женщины, у которых есть дети, и которых наказывают, а это презентация взглядов общественно-политического движения, которое проводится в определенной форме, а форм может быть много, начиная от безобидных публикаций, дальше до совместной акции с группой «Война» и до резкого скандала, до которого это дошло. Вот понятие скандала, оно для культуры принципиально важно, именно для той культуры, где за свободу слова не наказывают. Яркий пример – это презентация «Весны священной» Стравинского в театре «Шатле» в Париже, где тоже был скандал, и где на это рассчитывали, но где дело ограничилось выкриками и тычками друг друга в грудь. Вот в данном случае мы видим презентацию. Вот эта презентация очень важна, потому что чем дальше, тем больше будет групп, которые презентуют свои взгляды таким образом. Значит, нужно оценить, каким образом это происходило и что нужно делать.
Но это вне зависимости от реакции противоположной стороны, противников и тех, кто осуждает эту акцию, да, если даже ввести самые жесткие меры, да, и, допустим, посадить девушек, пусть рать, на 2 года или там 3, 4, 5, чтобы попытаться испугать общество, все равно это будет продолжаться, эти презентации.
Ну, а почему его пугать? Нужно говорить с друг другом и определять те границы, которые мы считаем в данном случае необходимыми и достаточными. Смотрите, яркий пример Финляндии. Там профессор, который занимается этими вещами Хельсинкского университета, он попытался провести такую же акцию, из храма его выдворили, а перед храмом, отойдя на метр, он сделал все, что ему было нужно. Хотя сейчас все-таки придется пойти на суд.
Ну, и все-таки продолжение моего вопроса. Еще кроме этой акции «Pussy Riot», что, по вашему мнению, сейчас можно назвать горячей такой точкой, вот, вносящей конфронтацию в российское общество?
Ну, у нас много информационных поводов. У нас Кавказ, ислам – это горящая повестка дня. У нас Центральная Азия, которая постепенно выходит из-под контроля. И у нас последние проблемы, связанные со съездом республиканцев, с оценкой республиканцами стратегии российской политики и так далее.
Петр Кожевников, к вам тот же самый вопрос.
Я думаю, что есть какие-то проблемы и, как ты выражаешься, горячие точки, которые, может быть, просто неизвестны нам, либо известны, но мы почему-то на них не обращаем внимания, и, может быть, в связи с тем, что они так не оглашаются и нет таких презентаций. Например, меня интересует и волнует, скажем, судьба Вселенной, судьба Земли, состояние России, развалимся мы или не развалимся. Какие-то такие проблемы. Нанотехнологии, долгожители, бессмертие, чистые продукты. Масса проблем. И наверняка в мире происходит очень много серьезных событий, архисерьезных. Но, тем не менее, мы почему-то узнаем вот какие-то вещи вот про Pussy Riot, еще про что-то. И так или иначе заостряется острие и у оппозиции, и у власти вот на это противостояние. Бешеное абсолютно. Хотя наверняка, скажем, та же проблема неурожая в Америке у нас, она гораздо серьезнее. Это жизни, это миллионы жизней. Вот мой взгляд.
Ну да, исследование Марса или, например, там, добыча сланцевого газа.
Конечно. Да. Горячо поддерживаете скрытые пункты повестки дня. Совсем недавно читал статью московского своего друга, культуролога Вадима Руднева, и он напомнил мне, я когда-то помнил, но забыл цитаты из Фрейда. Он в начале 20 века писал, что вот психоанализ, он многое лечит, но ко мне часто обращаются пациенты с депрессией. Вот, психоанализ здесь не работает. Я сначала думал позаниматься этим, а потом подумал, все это так экзотично и редко встречается, что психиатры, наверное, найдут, как с этим работать. Значит, прошло столетие, и депрессия в обществе, она просто каждый год как пожар набирает обороты.
И сколько суицидов?
Ну, это дальше, эта повестка этого дня идет. Да, вот то, что для Фрейда было вообще...
И почему этим не заниматься более серьезно?
Ну, кто 100 лет назад испытывал депрессию? Ну, не было практически.
Ну да, последнее решение в Петербурге, например, по поводу того, как помогать горожанам болеющим, ну не болеющим, а испытывающим депрессию, это предлагают добровольное лечение в психиатрических больницах. Но не суть. Да, мы все-таки отвлеклись немножко от нашей темы.
Депутат Милонов или?
Нет, нет, на самом деле это власти, это государство и так далее.
Почему
да?
Комитет по законодательству, он вполне может выступить с такой инициативой.
Спасибо, Дмитрий, а мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Я напомню нашим радиослушателям, говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии писатель Петр Кожевников и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Ну, давайте вернемся к нашей теме. Я вот предлагаю, так вот, что сообщает Интерфакс «Религия», да, информационное агентство, процитирую. Секретарь Патриаршего совета по культуре и наместник Московского Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов считает антиклерикальные акции последних месяцев новым явлением, которое он назвал «бархатным терроризмом». То, это его цитата, то, с чем мы сталкиваемся сегодня, взрыв странный на первый взгляд, агрессивные бесчинства панк-группы в храмах Москвы, их же грязные развлечения в музее, осквернение священных для всего нашего народа могил защитников Родины, и вот сейчас надругательство над поклонными крестами, все это, конечно же, не просто хулиганство и даже не банальные антиклерикальные акции, как порой это хотят представить, точка. Это новая реальность нашей жизни, бархатный терроризм, заявил священник порталу Интерфакс Религия. По мнению представителя Русской Православной Церкви, направлен он, как и всякий терроризм, на сокрушение фундаментов, устоев общества и государства, исторических, духовных, нравственных, путем диверсии, шантажа и нагнетания страха. Конец цитаты. Дмитрий, вы согласны с такой концепцией? Я немножко, если честно говоря, не могу понять некоторые вещи. Пожалуйста.
Ну, я вхожу в положение служителей церкви. Понимаете, с одной стороны, протестовать не хочется, но с другой стороны, если ничего не делать, то пусть и скоро начнут бродить по церквам и устраивать свои акции чаще, чем там происходит литургии. Поэтому делать что-то нужно. В этой связи мне на ум прежде всего приходит дискуссия, которая прошла уже 5 лет назад в ЮНЕСКО. Она очень горячо шла в связи с карикатурами на пророка Мухаммеда в европейской печати. Она тяжело шла, эксперты ЮНЕСКО тоже разделились на внутренне раздираемые противоречиями группы. В итоге тогдашний генеральный директор Кейчиро Мацуура, он совершенно однозначно подвел ее итог. Он заявил, что нужно каким-то образом совместить свободу слова с одной стороны и уважение к чужим ценностям с другой. Как это сделать, он тогда не знал. Но после этого в ЮНЕСКО началась очень активная работа по развитию концепции межкультурного диалога, который сейчас идет очень широко.
Ну, здесь, видимо, еще нужно установить какой-то формат нормы, что у меня, вот, скажем, в Европе знакомые, они мне показывают человека, который доказал в одном небольшом городе, что он имеет право ходить голым. В суде доказал. И он ходит голым. Но общество это не принимает в целом. То есть наибольший процент людей, например, мне зачем, чтобы мои дети, скажем, смотрели на эту анатомию, да? Вот такие вот проблемы. То есть установить норму, как говорила покойная Наталья Петровна Бехтерева, что понятно, если человек дурак или он умный, проблема в полудурках. Но она мягко это говорила, без обиды, что люди эти пограничные, вот, которым придет в голову что-то сделать. Но как реагировать нам на это? И мне тоже, как человеку верующему, православному, богомазу начинающему, конечно, для меня это оскорбительно все. Оскорбительно. Я, может быть, не могу особенно осуждать, поскольку я не владею этими законами. Я сам человек, в общем-то, творческий, мне сложно всегда осуждать. Но сказать, что это плохо, я, конечно, скажу, что это плохо. То есть, если делить надвое, хорошо и плохо, да, это плохо так делать.
Я согласен. Здесь проблема нормы, она приобретает совершенно особое значение. Смотрите, значит, государство у нас, оно секулярное, да, мирское. Поэтому в законодательстве нет ничего, кроме того, что как-то ограждаются права верующих, там они внутри себя регулируют все сами. С другой стороны, человечество тысячелетиями во всех известных нам обществах, оно выгораживало священные пространства, священные рощи, священные источники, святая святых, царские врата, кыбла в мечетях и так далее. Значит, законодательство должно как-то защитить какое-то вот освященное место, в которое люди определенной веры, они не хотят пускать других, несмотря на то, что оно является мирским. Но в законодательстве этого нет, поэтому девушек из Пусси Райот судят не за то, что они устроили что-то в самом священном для православия русского месте, это вот храм Христа Спасителя, вот, а судят за то, что они устроили хулиганство. Значит, понятие священного пространства должно найти какой-то вход в наше законодательство, но как это сделать, юристы еще не знают.
Да, здесь, ну, не только, на самом деле, еще пространство, здесь еще, в принципе, вопрос, опять-таки, упирается в взаимоотношения Русской Православной Церкви и государства, потому что, собственно говоря, если бы это можно поговорить, разумеется, не со мной, а с людьми, которые изучают историю религии, историю Русской Православной Церкви, если бы существовали каноны, которые бы приняты были на одном из последних, допустим, там, да, ну, в советах, да, так сказать, Русской Православной Церкви, там, ну, патриархами и так далее, высшие инстанции, определяющие эти взаимоотношения, а до сих пор этого нет.
Знаете, ну, социальные доктрины есть в церкви, большой документ.
Большой документ, да, но он не регламентирует, собственно говоря, осуждение этих девушек. Церковного суда-то нет.
Ну, церковный суд есть, но для своих, так сказать, по своим внутренним.
Так в том числе и суть. Раньше, ну, был, скажем, церковный так, суд до революции для
форма,
девушек.
Как забить камнями, да, она была когда-то в народе, там, забить камнями. Кого-то забивали там в деревнях, там, где-то еще, может, вы больше меня об этом знаете, как это делали, да. Вот. Но сейчас же это немыслимо, мы же все-таки стремимся к чему-то гуманному, да, что сейчас нету инквизиции, нету пыток, да, то есть, ну, по крайней мере, неофициально. Вот, поэтому, конечно, здесь все в очень сложном положении, и власть, и церковь, и мы, миряне, все в сложном положении, как реагировать?
Ну вот, Петр, да, но мы-то не стремимся, правильно, а вот Русская Православная Церковь, представитель, да, я только что процитировал, он приравнял их деятельность к бархатному терроризму.
Ну, видите, дело в том, у нас часто говорят, что они ничего не натворили, и, так сказать, ничего не сломали и так далее, но в символическом пространстве многое значит только символическое действие. И осквернить церковь можно только символически, физически этого нельзя сделать. Отсюда в фольклоре в церковном так много анекдотов о попах-пьяницах, потому что то, что он пьяница, это ничего не значит. Когда он приходит на литургию и правильно совершает чинопоследование, он все делает.
Ну, Пушкин написал про попа и балду, но, тем не менее, все-таки исповедовал, отпевал и поминал, да, Пушкина поп, а не балда. Балда, когда пришел в 17-м году, он и показал всем попам, как надо жить.
Совершенно верно. И устроил юбилей 1937 года, посвященный, да, столетию
нам
гибели поэта.
Повторять тоже не нужно это.
Ну, я вот продолжу, на самом деле, опять-таки, вот что сообщается Русская служба новостей, опять-таки, Дмитрий Смирнов, это вот глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными учреждениями, вот что он пишет. Оппоненты Пушкина Пусси Райт в своих суждениях достаточно категоричны. Сторонники осужденных активисток, уже не раз отличавшиеся кощунственными выходками, будут и дальше выходить за рамки дозволенного, вдохновляясь идеологией протеста данной оппозиционной группы, полагают священнослужители. Я продолжаю так думать, это цитата, да? Это есть риторический прием, чтобы люди задумались о поступках. Конец цитаты, да? По его мнению, по мнению Дмитрия Смирнова, выбор того текста, который казанский убийца написал на стене, да, и пусирать, не случайен. Это говорит о том, что в определенной части общества разлит в сознании людей протест, остыем которого стала группа Толоконниковой. О чем этот злодей и свидетельствовал? Те люди, которые поддерживают эту группу в той или иной форме, они поддерживают и все действия, которые в этом русле. Они несут ответственность за все то, что происходит в нашей стране под знаменем этой группы. Конец цитаты.
Ну, здесь, наверное, еще уместно сказать про точку отсчета. Мы говорили о норме, но еще точка отсчета. И сейчас то время, когда наверняка у большинства людей нет этой точки отсчета. Как жить? В чем себя проявить? И известно, что молодежь, у них там гормональный бум, прочая там гиперактивность, они способны на многое, как на высокое, так и на низкое. Были герои войны, герои революции, герои перестройки, в основном молодежь. И то, что может потом совершаться, вот подобные вещи, конечно, что молодежь, она на это реагирует. А ну-ка я тоже что-нибудь такое сделаю. А поскольку сейчас не в моде Тимур и его команда, и там еще что-то такое, Павлик Морозов, это не в моде, да, не в чести, а западные герои, там, типа Рэмбо, там, и Рокки там не подходят, то вот этот вакуум позитива и подвига, его нету. Но если будет подвиг в том, чтобы рисовать там на мосту или в церкви, это же тоже не подвиг. Правильно? То есть точка отсчета, исходя из которой мы можем совершать или добро, или зло. Но опять же, если делить черное и белое.
Ну, знаете, Петр, я согласен с вот историком религии Белимовой, которая заявила, что на самом деле по телевизору каждый час увидеть гораздо больше кощунственные вообще какие-то явления, чем в 100 раз больше, чем то, что совершили девушки Пусси Райт вообще в этом храме. И из-за этого, кстати говоря, можно сказать, и этой нет точки отсчета.
Я не буду возражать, но дело в том, что не пойман не вор, правильно? Мы тоже живем по этим законам. То есть кто-то перешел дорогу, его не остановил ГИБДшник, а кто-то остановился, вот его остановили. Видимо, тот случай, когда все было так наглядно и доказуемо, то, что мы сейчас, о чем мы сейчас говорим, про эту акцию.
Она была не доказуема. В моих глазах она не была доказуема.
А где-то кто-то сломал крест на кладбище, там, или надругался от могилы и там выкопал, допустим, останки там героя, там зубы снял золотые. Это остается где-то в туне, этого не знают.
Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду, что мы смотрим телевизор. Если мы открываем, допустим, телевизор, то есть включаем телевизор, мы видим такое количество событий, действий, которые с точки зрения той же самой Русской Православной Церкви, ну, являются просто, ну, я не знаю. Я уж молчу о самых различных акциях. Вот, например, у нас здесь, в Санкт-Петербурге, буквально сейчас, по-моему, в ближайшие дни должна начаться акция «Вампиры» там в каком-то где-то, там в каком-то, типа, «Вампиры танцуют вместе с детьми» или что-то такое в этом роде. «Зомби» там еще что-то такое. В других уже городах прошло все это. Церковь не реагирует на это никак. Ну, дело не в этом. Дело не в том, реагирует церковь или нет. Но если общество находится в состоянии, когда оно с утра до вечера видит по телевизору подобные вещи, то почему же должны за какой-то совершенно невинный акт осуществлять...
Мы сейчас обсуждаем реакцию церкви или наше отношение к происходящему?
Наше отношение к происходящему, конечно.
Потому что я думаю, что обсуждать решение церкви...
Ни в коем случае. Мы не имеем права обсуждать. Да, никак, разумеется.
Человек православный решил, значит, решили.
Вы можете не крестить, я тоже православный человек.
Я там исповедуюсь, преподаю к ладони, там ем просвирки, то есть, как я, может быть, не очень... Правильные там приказания.
Петр, мы не занимаемся обсуждением.
Чтобы вы правильно понимали, хотя бы мы-то
понимали. Я пытаюсь понять по позицию власти. Понять позицию реакции общества.
Власти.
Общество и власти.
Ну, у власти свои задачи, свои механизмы. Потому что, скажем, если бы это было в застойные годы, может, была бы одна реакция. Если в годы перестройки, другая. То есть это зависит
сегодня,
от времени.
Сейчас.
Это от времени зависит. И, опять же, обсуждать нужно, зная законы, ведь по каким законам их осуждали? Их осудили? по каким-то законам существующими государствами.
Но вы не читали обвинения, нет?
Нет, я читал, но это мы как, это можем рассматривать как неправильное?
Да дело не в пуссирайт, не в пуссирайт, не в девушках пуссирайт. Таких процессов может быть сейчас начаться вообще сотни. Вот правильно, да, Дмитрий сказал, что сейчас могут уже ходить вообще там чуть ли не на экскурсии эти команды самые разные, и бог знает, как их назвать. Дело не в этом. Дело в том, что, собственно говоря, вот создание этой модели, она чем опасна для общества? Не тем, что осудили на 2 года даже, так сказать, совершенно незаслуженно, а то, что использовали совершенно непонятные какие, ну, скажем так, объяснения и утверждения, или как это называется с точки зрения юридической, да, вот доказательства. В обвинении их в том, что они...
Не нашли пункта в законе, соответствующего этому поступку. Так, чтобы мне, человеку, было понятно.
Ну, пункт нашли, по-моему, это хулиганство. Другое дело, что на первый раз можно было бы поменьше дать срок, но, наверное, там какое-то помилование будет. Вряд ли все-таки молодых женщин будут 2 года держать. А вот у нас в разговоре промелькнула очень важная для современной культурологии тема. Считается, что она началась с того, что целый ряд крупных ученых-этнографов, они заявили, что в современном обществе все чаще придется осознавать, что мы имеем дело не с плохими или хорошими людьми, а с людьми, у которых другая культура. Поэтому понятие одной культуры с большой буквы, с нормой с большой буквы, оно безвозвратно ушло в начале 20 века, и сейчас, к сожалению или к счастью, у нас есть много культур с маленькой буквы, они все равноправны и как-то должны друг с другом жить. Вот культурология – это наука о том, как эти все культуры должны друг другу приладиться.
Конечно, учитывать друг друга нужно постоянно.
Да, отсюда понятие толерантности, которое уже устарело, и понятие межкультурного диалога, которое пришло ей на смену. Значит, мы на самом деле обсуждаем, каким образом то, что вырастает прежде всего в молодежной среде, как оно должно вырастать в общество, не очень ранее себя и окружающих.
Ну вот я знаю семьи, опять же, своих друзей в Европе, в Америке, где в семье 3-4-5 языков. И все общаются на разных этих языках, переходят с одного на другой, и также и культура. То есть есть люди из Африки, они женятся на европейцах там или выходят замуж, и все это перемешивается, и все это достаточно учтиво как-то, корректно. Вот это, возможно, то, что действительно мы должны как-то организовать вот это пространство, скажем, в Петербурге, город, где были самые терпимые, так сказать, какие-то такие законы еще до революции, здесь храм там всех святых, и всех принимали, как-то начинать обучать и себя, и молодежь вот этому общению, учитывать других, да, что если ты, допустим, у тебя другая кожа, значит, ты, в общем, такой же, как и я, может быть, даже и лучше.
Спасибо, Петр. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Час прессы». У нас в петербургской студии писатель Петр Кожевников и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. В эфире краткие новости. Президент России Владимир Путин дал первое после инаугурации интервью телеканалу Russia Today, в котором ответил на вопросы, касающиеся внутренней и международной политики. Путин высказался по самым разным темам, от дела Pussy Riot до ситуации в Сирии. При взрыве в Грозном сегодня утром погиб капитан полиции. Взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем его автомобиля. В акватории Владивостока усилены меры безопасности перед открытием на острове Русский делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС. Сегодня в Владивосток начинают прибывать лидеры стран-членов АТЭС. Рабочие заседания саммита пройдут 8 и 9 сентября. Защита активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками, обжаловала приговор. Следствие по делу об авиакатастрофе под Ярославлем, в результате которой погибли хоккеисты клуба «Локомотив» и члены экипажа, установило, что летчики не имели права выполнять полеты. С таким заявлением выступил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. 25 военнослужащих погибли и 5 были ранены при взрыве на военном складе на западе Турции в провинции Афьон. Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон официально номинировал нынешнего американского лидера Барака Обаму в качестве претендента на пост главы государства Демократической партии на второй срок. Парламент Киргизии накануне вечером утвердил Жантуро Сатыбалдиева на должность премьер-министра. Его кандидатура была предложена коалицией парламентского большинства, в которую входят фракции социал-демократов партии Арнамыс и Атамикен. Правительство Пакистана одобрило новый законопроект о борьбе с терроризмом. Теперь документ должен рассмотреть парламент. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные различным событиям последних дней, которые, по мнению журналистов и политологов, создают в стране субъективные предпосылки для гражданской конфронтации. У нас в петербургской студии директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак и писатель Петр Кожевников. Петр Дмитриевич, ну давайте продолжим нашу беседу. Вот смотрите, последняя новость, одна из последних новостей, которая пришла, она как раз имеет отношение к, ну не бархатному терроризму, а как раз вот к настоящему терроризму. Это реакция на убийство духовного лидера мусульман Дагестана шейха Саида Черкейского. Вот начальник сектора кавказских исследований, я цитирую опять-таки «Интерфакс религия», сейчас становится одна из наиболее цитируемых информационных, скажем, агентств, отдел информационного агентства, да, «Интерфакс». Значит, начальник сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Яна Амелина предложила в ответ на убийство духовного лидера мусульман Дагестана шейха Саида Черкейского поставить радикалов-исламистов вне закона. Вот ее слова, цитирую: «Случившееся в Дагестане со всей очевидностью подводит к выводу. Действенная борьба с исламизмом во всех его проявлениях невозможна без временного ограничения ряда конституционных прав и свобод посредством введения режима чрезвычайного положения или кто? Ну, безусловно, лишь на определенное время или в регионах наибольшей исламистской опасности», заявила Амелина корреспонденту «Интерфакса Религия». Цитирую дальше. «Ответ очевиден. Для увольнения с волчьим билетом не только из силовых или правоохранительных органов, но откуда-то ни было, достаточно одного формального основания – принадлежности к радикальному исламистскому течению. Человек лишается права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти, правоохранительных и силовых структурах, преподавать в детских садах, школах, вузах, тем более работать в средствах массовой информации», отметила собеседница агентства. Вот в связи с этим возникает вопрос. Если, во-первых, радикальные исламистские течения, насколько большой список вот таких течений или, скажем так сказать, организаций, вы не знаете об этом, Дмитрий? Не можете сказать примерно, я имею? Не, ну не перечислять, разумеется.
Я должен с радостью сказать вам, что я не специалист ни по исламу, ни по Кавказу. Очень, очень важно, потому что в усиливающемся потоке статей в масс-медиа по этому сюжету я вижу такое количество специалистов, что мне становится даже неудобно. Я даже не очень хорошо знаю вот пути борьбы с радикальными исламистами, принятые в Чечне, жесткий вариант, или в Ингушетии, мягкий вариант. Вот. Действительно ли они так противоположны, как в последнее время стали сообщать? То, что я твердо знаю, это то, что ислам – это, безусловно, религия мира в основе своей, и то, что радикальное поведение – это стиль, который может возобладать в любой религии. Мы, кстати, по недавнему скандалу в храме Христа Спасителя в Москве видим, что у нас достаточно еще атмосфера не накаленная по сравнению с странами исламского мира.
Нет, ну, я другое имел в виду. Смотрите, сейчас пытаются создать такие отряды защиты православных святынь из людей достаточно серьезно, радикально православных, да, настроенных. Если ты входишь в подобного рода организацию радикально настроенных, да, там Святая Русь, там некоторые организации самые разные существуют, то на них тоже должно распространяться вот это вот непосредственное предложение Яны Амелиной, которая предлагает лишать их возможности, ну да, вот, членов таких радикальных мусульманских организаций, почему это должно распространяться на радикальных православных?
Это совершенно справедливо, и православная церковь всегда подчеркивала то, что применимо по отношению к исламу, должно быть применимо и к другим религиям. У нас, кстати, масса была инициатив со стороны Русской Православной Церкви, которые практически не обсуждались у нас. Сначала в 2008 году была идея создания группы высокого уровня при генеральном директоре ЮНЕСКО по проблемам межрелигиозного диалога, патриарх Кирилл ее предлагал. Потом с той же идеей выступали консультативные советы ООН по межрелигиозному диалогу. Это выступал министр иностранных дел наш Лавров. Потом в 2010 году был Всемирный саммит лидеров мировых религий в Баку, где при посредстве Кирилла дружили Горегин, армянский католикос, и азербайджанский Аллах Шакюр Пашазаде. Дальше были шаги по проведению в жизнь Мадридской декларации 2008 года по межрелигиозному диалогу. То есть масса шагов, церковь со своей стороны пытается что-то сделать. Потому что, я думаю, гражданское общество должно как-то реагировать на это.
Но, в принципе, обсуждались вопросы ограничения прав, вот конституционных вообще прав человека в связи с участием этого человека в каких-то...
Это проблема стиля. Радикалы — это не проблема религии, это проблема того, что человека недовоспитали. Это то же самое, что футбольные болельщики, скажем, которые в Польше устроили друг другу веселую жизнь.
Вы считаете, это проблема стиля?
Да.
А объясните, непонятно.
Ислам сам по себе не порождает терроризма, так же, как его не порождает православие и ни одна мировая религия. Там по сектам есть вопросы отдельные. Вот. Но я думаю, что крупнейшие секты его не порождают. А вот то, как человек себя ведет, это уже его личная проблема.
А вы, Петр, считаете, что надо ограничивать конституционные права человека, если он принимает участие в каких-то радикальных религиозных организациях?
Имеется в виду как профилактика каких-то правонарушений?
Вот не только как профилактика, а в том, если, допустим, выясняется, что человек участник и исповедует какие-то радикальные учения, будь то ислама или будь то православие, или будь то какой-либо другой религии или секты, но я не знаю, необходимо, значит, лишить его возможности участвовать в, допустим, ну, работать в средствах массовой информации, преподавать в высших учебных или там в других заведениях. Разумеется, ни в коем случае нельзя допускать его к работе чиновником в властных структурах. Ну, вот то, что было перечислено.
Но я думаю, что если, допустим, человек действительно состоит в какой-то секте или поддерживает какого-то направления, явно агрессивного, имеющего какие-то призывы, какие-то формирования, там, не знаю, вооруженные, там, боевые, то, конечно, нужно их как-то выявлять и ограничить, чтобы не было бы беды.
А кто это должен делать?
Ну, видимо, спецслужбы какие-то, у нас же их много.
Ну, спецслужбы такое могут придумать вообще.
Нет, я просто в принципе говорю, что если, допустим, мы знаем, что есть какая-то группа, которая хочет что-то совершить. Конечно, это чрезвычайно сложно, так же, как вот с маньяками невозможно предсказать, кто что когда сделает. Вот. Но если мы явно знаем, что собирается какая-то там команда, ну, как вот было у Гитлера, там, да, эти всякие там, боевики, вот, то нужно на них, конечно, обращать внимание и как-то контролировать, чтобы это не вышло беды-то для кого-то.
Ну, давайте, Петр, рассмотрим простой такой пример. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Активный борец с сексуальными меньшинствами в самых разнообразных, так сказать, ипостасях. Теперь он сейчас занимается фанатами, теперь, значит, выступает еще и так далее. Там, вот, он много инициатив, да, то, что там он инициировал подачу огромного количества заявлений протеста против выступления Мадонны в Санкт-Петербурге. Теперь ожидается приезд Леди Гага, куда он тоже собирается опять тоже устраивать еще и больше. Большие протесты, ну, очень много, да, вот сейчас фанатами футбольными собирается заниматься, там тоже собираются такие, он собирается создать уполномоченного по делам вероисповедания, так сказать. Вот, этот человек инициировал закон защиты подростков от пропаганды гомосексуализма, лесбиянства и так далее. Но дело не в этом, дело в том, что под этот закон, значит, уже стали нарушаться права активистов и вообще членов сексуальных меньшинств на ЛГБТ-сообщество. Вот можно ли представить этого человека как вот представителя, как члена радикальной православной группировки? Если да, то тогда его надо лишить права занимать должность депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Ну, если то, что предлагает Виталий, это, так сказать, голосуется, это принимается, значит, принимается большинством, там, кворумом. То есть это уже закон нашего города. Значит, в чем там криминал-то? Вопрос в этом?
А и акция международной общественности, это не важно.
Но, опять же, есть государства, которые, скажем, занимаются каннибализмом. Какая может быть реакция других государств на это? Ну, есть реакция, да?
В Иране гомосексуалистов вешают, конечно.
Ну, вот в том-то и дело, что бывают и похуже варианты.
Я напомню нашим радиослушателям, вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Виктор Рязунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии писатель Петр Кожевников и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Дмитрий, а как вы к этому относитесь, ко всему? Вот эта инициатива, у вас не вызывает она некоторой обеспокоенности того, что, в принципе, под этой маркой можно, в общем-то, расширить список вот неких организаций?
Инициатива законодательного собрания.
Нет. Думы. Вот эта инициатива вот этой девушки из института, которая предлагает ограничивать конституционно деятельность и права тех людей, которые имеют отношение.
Ну, в мире это давно происходит, в том числе и в ведущих странах мира в серьезных случаях. И если вы проедете 200 километров на север от Петербурга, вы пойдете за границу Финляндии, вы увидите достаточно действенные меры такого контроля и жесткого. Вот, а действительно. Деятельность правовая, она не может быть черно-белой. Нельзя или все разрешать, или все запрещать. Значит, здесь есть гибкая форма. Обращаясь к сокровищнице опыта царской охранки, можно вспомнить о таких понятиях, как гласный надзор, который очень эффективно применялся, и масса других методов, которые отнюдь не помешали Владимиру Ильичу с его соратниками совершить то, что они хотели. Не только в Цюрихе, но и гораздо ближе к нашим местам. Поэтому здесь, да, что касается законодателей, то я им должен сказать, что либо они представляют волю народов, и тогда им не нужно обиноваться, и они должны проводить то, чего желает большинство населения, либо им нужно подать в отставку, потому что, когда речь доходит до сложного вопроса, они говорят, давайте посмотрим на мировой опыт. Ну так тогда надо сделать то, что было при министре Спиранском.
У нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
В монастырях, да, где-то, там, где принято при церкви какое-то пространство.
А вы думаете, власть боится типа, перезахоронения? Вы думаете, действительно можно Чечню устроить на Красной площади?
Да нет, ну это, конечно, не так, какая там Чечня. Это придут, все отгонят там и все сделают. Вертолетом поднимут кем-нибудь. Я думаю, это не вызовет уже такой реакции, потому что этого поколения уже нет. Как раньше говорили, верный Ленин, верный Сталин, верный Кирвец, их уже нет. Уже люди какие-то суррогатные, которые больше занимаются бизнесом, там, пиаром, еще чем-то, недвижимостью, чем вот такой политикой. Вот. Но то, что там лежит, конечно, вот то, что называют Ленин, до сих пор я не могу это понять. Может, кто-то мне это объяснит.
Вот, может быть, как раз Дмитрий вам объяснит.
Я постараюсь.
Зачем все это надо?
Дело в том, что, как говорил Троцкий, мы сначала очищаем общество от капитала, затем мы очищаем психологию человека от предрассудков, потом государство от царя и так далее. Значит, Ленин – это символ этого очищения, потому что в сознании многих большевиков было то, что вот мы сохраним тело вождя, а в недалеком будущем наука, которую мы разовем, она сможет его оживить. То есть такая программа оживления.
Это первобытность полная.
Первобытность – это шаг назад по сравнению с истинами христианства, это правда. Но здесь говорить о православности погребения нельзя, как один из иерархов. Когда в первый раз похоронили Ленина, там почти сразу прорвало канализацию, и уже в лагере один из патриархов на Соловках смеялся и говорил, что «по мощам и миру». Значит, захоронение – это не православное, к нему неприменимы эти нормы. Вот. Это совершенно новая культура, так себя манифестировала, это была презентация, и презентация очень интересная, сам мавзолей интересен, ну, это зиккурат, это как ящер, который выполз на площадь из какой-то доистории и занял свое место. Но разрушать его мы будем иметь практическое основание только в том случае, если мы будем, ну вот, хоть какие-то победы одерживать, которые Советский Союз одерживал пачками, простите, сериями одерживал, значит, мавзолей. Другое дело, что тело вождя следует предать земле прямо в мавзолее, наверное, это так, потому что это издевательство нужно прекратить.
Хотя бы там вырыть могилку и похоронить.
Или сделать склеп, в рамках которого будет сохраняться тело вождя.
Ну, а тогда зачем это делать?
На средства коммунистической партии. Демонстрировать его посетителям уже невозможно с точки зрения современной культуры, это аморально.
Ну, а сам факт нахождения тела человека, который, ну, я не знаю, там, такой противоречивый, которого, с одной стороны, можно обвинить в том, что он дал некую национальную идею для развития страны, там, ну, на ближайшее определенное количество, там, десятилетий, а с другой стороны, явился убийцей огромного количества людей, там, сотен тысяч, или, может, миллионов.
Но современность приняла и Ленина, и Сталина по той простой причине, что они совершали... воплощали в жизнь ту программу, которую рукоплескала не только левая, но и центристская интеллигенция Европы и Америки.
Нет, но это... сохранять их тела в центре столицы огромной страны.
Ну, вот в современном безвкусном виде, наверное, не стоит. Но вообще выносить тогда возникнет проблема перезахоронения, погребения. Как вы знаете, завещания на этот счет четко нету. Ленин не завещал создавать мумию.
Там смутные какие-то.
Ну, семьей, может быть, Петербург еще одна станет столицей тогда. Захоронение лидеров прошлого.
На Староволковском кладбище, да, к матери, да. И... Нет, но все-таки на самом деле очень много, кроме одного мавзолея, ладно, есть еще, например, Красная Звезда. На шпилях, да, рядом с крестом.
И захоронение в Кремлевской стене.
Да, и захоронение в Кремлевской стене. Причем Геннадий Зюганов говорит о том, что захоронение в Кремлевской стене нельзя вообще трогать, потому что пока родственники по законам не разрешат, не пожелают это сделать, так сказать, то это тоже собственно...
Ну, по всем опросам у нас 30% страны хочет назад, 30% вперед, а остальные 30% на диване хотят лежать и смотреть телевизор.
Дмитрий, ну, а вам не кажется, что на самом деле до тех пор, пока будет существовать кладбище такое, кладбище людей в центре вообще на Красной площади, на Лобном месте, можно сказать, в центре, историческом центре страны, до тех пор вообще эта страна не будет чисто символической точки зрения иметь возможности ни для модернизации и постоянно будет раздираема той гражданской непонятной войной, о которой сейчас вот как раз в эти дни непонятной конфронтации, да, пишут многочисленные публицисты.
Я должен не согласиться с вами в двух отношениях. Во-первых, гражданская конфронтация. Проблема состоит именно в том, что оппозиция выступает в лице ряда групп, которые не связаны воедино, а главное, нет контркультуры типа той, которая была во Франции в 68-м году или в Америке в 60-е и 70-е годы. Нет мощного потока людей, которые просто придумывают новую картину мира. Это изолированные группы, которые борются за какие-то реформы. Вот. Что касается символического осквернения центральной площади государства, наверное, да, но в данном отношении говорить об этом не имеет смысла, потому что наша культура, она пока лишена понятия священного или несвященного. Я говорю о законодательстве.
Поясните, пожалуйста.
Ну, у нас нет понятия священного пространства в Конституции. Вот. Священного времени, священного пространства, того, что составляло основу духовного строя народов почти все время существования человечества.
То, что якобы нарушило Пуссирайт.
Еще поколение назад, ну, когда думали о том, вот что человек может делать каждый день, говорилось, как молитва, потому что единственная вещь, по крайней мере, у каждого человека случалась в жизни молитва, без этого человека не было. Мы практически первое поколение, которое обходится без этого, за исключением, может быть... Ну, кого-то из присутствующих.
Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязанков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии писатель Петр Кожевников и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Ну, давайте я вот хотел бы обратить внимание вот еще на что. Это как раз по поводу заявлений публицистов, по поводу заявлений журналистов о гражданском вот конфликте, о возможности чуть ли не возникновения гражданской войны в России. Известный публицист Евгений Ихлов пишет на страницах интернет-издания «Грани.ру» в своей статье «Алгоритм гражданской войны» следующие вещи. Значит, я цитирую. «Для гражданской войны сделано главное. Созданы два образа врага. Если в Кремле возобладает инстинкт самосохранения, там поймут, что войну прекращает либо ее начавший, либо сдавшийся соперник. Прекращение войны в данном случае – это освобождение пусиков, узников 6 мая и знаковых политзаключенных из списка Болотной. Но для нынешнего Кремля, кажется, решившего красочно проиллюстрировать избитый тезис о гнилости самодержавия, в кавычках, это слишком рациональный ход, поэтому он маловероятен. В любом случае, после победы оппозиции она не должна, подобно большевикам, увлечься своими стереотипами ненависти. Ее долг в том, чтобы увидеть в нынешних ярых поборниках путинизма чувствующих и думающих людей, избежать ударов по идентичности верноподданных». Конец цитаты. И Евгений Ихлов, он абсолютно убежден, что оппозиция скоро победит. Это так называемая четвертая революция. Она уже все, так сказать, это вопрос ясный. Но вот то, что создалось уже в России вот полностью, значит, предпосылки для гражданской конфронтации, которая рано или поздно поведет к гражданской войне, он тоже в этом убежден. Вы согласны с этим, Петр?
Я думаю, что не будет гражданской войны у нас. Обойдется.
Почему вы так считаете? А вот почему?
Ну, я как-то не чувствую. Есть какие-то, может быть, писательское предчувствие, да, когда трясет землю. Ну, не трясет, потому что люди спокойные, люди инертные. Действительно, какая-то группа, какие-то люди, какие-то, видимо, интересы есть, что-то будоражит. Но в целом народ-то спокоен. Это великое благо, видимо, России, вот этого покоя такого народа, что народ занят своими проблемами, он обременен, у него масса проблем, там, как выйти на пенсию, как получить какие-то льготы, как лекарства купить, как обработать там свои сотки. Масса вопросов, масса. И поэтому людям не до этого, не до гражданской войны.
Ну, знаете, в феврале 1917 года тоже так считали очень большое количество людей.
Если это будет привнесено извне, может быть, действительно какая-то будет ситуация создана, там кто-то куда-то что-то сделает. Может быть, я не знаю. Это нужно, видимо, обладать огромным количеством информации какой-то, что-то там со спутников прослушивать, просматривать, понимать, где кто собирается, где кто что-то делает, чтобы вынести какое-то решение здесь определенное. Но так по состоянию народа, я общаюсь в самых разных сферах, много общаюсь, такого не чувствовать, что пойдем воевать. Вот я с удовольствием, допустим, да, там есть и узбеки, и таджики, и простые люди, и богатые. Как-то все достаточно мир. Нет такого. Там за спиной что-нибудь так вот осудили, посмеялись. Но чтобы бежать там что-то делать, нет такого.
Дмитрий.
Я могу согласиться с этим мнением, только добавить то, что по последним, то есть переломы ли это опросом крупных социологических фирм, порядка 75% россиян не предполагают участвовать в ближайшее время, то есть примерно в ближайшие полгода в каких-то манифестациях, собраниях протестовать и так далее. Это, с одной стороны, означает, что в обществе разлито в общем достаточно большое спокойствие, что пока волнение касается достаточно узкой группы. С другой стороны, то, что волна кризиса еще до нас не дошла. Вот осень с ее повышением коммунальных платежей и так далее, она будет значительно более важна. И это, на самом деле, приговор ныне действующим руководителям оппозиции, которые не смогли в центр общественной дискуссии вынести те вопросы, которые реально волнуют людей.
Вы имеете в виду майские выступления и декабрьские, да? Вы имеете в виду, когда были большие демонстрации?
Да. Ну и последние дискуссии по созданию вот координационного комитета.
Никто придет, и что, когда требуют, вот этого не пускайте, придут, вот эти будет лучше, а с чем? А все-таки с чем? Когда говорили земля там крестьянам и так далее, то это было ясно и понятно в двух словах, в трех словах. Где эти лозунги сейчас? Их нету.
Слава богу. То есть получается так, что все то, что мы обсуждали до этого, буквально в течение этого часа, это не на самом деле никакие предпосылки для гражданской конфронтации, а просто обычный диалог в обществе между разными группами населения, которые так или иначе по тем или иным причинам между собой дискуссируют.
Можно было вернуть традиции, скажем, в основном дохристианские, там стенка на стенку, сам на сам. Люди бились бы и решали бы свои проблемы, и если бы решили драться там, допустим, в законодательном собрании, в Думе, и это быстрее бы все решалось. Корреспонденты могли подраться и так далее. То есть, ну, я, конечно, грубовато говорю, утрирую, но, в принципе, какие-то, может быть, формы, как вы говорили, да, вот какие-то гибкие формы, они, может, помогли бы ослабить, ну, как пустить кровь, да, там, пиявки, там, еще что-то, ослабить это напряжение, которое возникло.
Дмитрий, буквально полминутки.
Да, я думаю, что нам нужно различать настроение в обществе, настроение в ведущих и валидирующих группах и настроение в масс-медиа. Это принципиально разные вещи.
Спасибо большое. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были писатель Петр Кожевников и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Билл Клинтон поддержал Барака Обаму.
Комментарии экспертов.
Сколько стоит место на стадионе?
Право автора.
Виктор Шендерович. Она поехала.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.